Глава 20. В истоке Черной Кобда. Река Ком. Канасское озеро. Кабы. Чтобы закончить съемку озера Дейнгул, мы 29 июля перекочевали на западный берег Большого озера. Наш путь от залива лежал в северо-западном направлении мимо той сопки, откуда мы сделали общее обозрение озера. Едва мы миновали седло у скалистой сопки, как вступили в область обширных морен. Они полосой около 8 верст ширины загромождают все прибрежное пространство. Холмы и гряды особенно хорошо оттеняются группами и полосами лиственниц по их северным склонам. Морены образуют плотину малого озера, из которого широкий поток пробивается среди морен и впадает в большое озеро. Поток достигает 12-15 сажень ширины, и хотя глубина его невелика, брод все-таки неудобен, так как русло завалено крупными камнями, на которых лошади скользят и спотыкаются. Миновав полосу морен, мы продвинулись еще вдоль берега Большого озера, обходя озерки и болота, имея слева подошву массива Мустау. В верстах в двух от морен мы встали в стороне от берега озера у опушки лиственничного леса, покрывающего склон. Тут же из тесной крутой долины выходит к озеру небольшой поток, большая часть которого журчит под крупными камнями. Весь переход от прежнего стана занял 2,5 часа. Мы остановились как раз у восточной подошвы Мустау, и я рассчитывал подняться к ее вершине, если будет благоприятствовать погода. Однако погода не ручила, не баловала. По временам перепадал дождь, а горы были укутаны облаками. Остаток дня я провел за инструментальной съемкой Дейнгула. 30 июля. Погода портилась, восхождение к вершине Мустау пришлось еще раз отложить и направиться дальше для исследования истоков Каратыра, Черной Кобда. Мы пошли в северо-западном направлении вдоль гряды Алтая, в общем, по маршруту 1906 года, с той, однако, разницей, что не пересекали высоких морен Таста-Булака, а обошли их с правой стороны, где между моренами с одной стороны и красной сопкой с другой пролегает торная кочевая тропа. Из-за морен в одном месте выглянули 3 снежные вершины Мустау, но они по-прежнему кутались в облака. За моренами потянулось уже знакомое однообразное плато Елангаш, а за ним опять высокие морены с полосами лиственничного леса. Оставляя слева хребет с 2 глубокими вырезками долин, в глубине которых белели снежные вершины, мы в 16:00 достигли правого берега реки Сумдайрык, где и расположились на ночь. По берегу Сумдайрыка я в первый раз собрал мытник длинноцветковый с необыкновенно длинными желтыми венчиками. Впоследствии это растение попадалось очень часто по всем сазам. Очевидно, оно расцветает только во второй половине лета, так как в предыдущие поездки я его совершенно не встречал. 31 июля. В этот день мы прошли уже знакомый участок пути от Сумдайрыка до дальнего конца верхнего Кабдосского озера. Промелькнули знакомые морены, ровные каменистые степцы с каменными бабами, современными киргизскими бейтами и древними курганами. Тюргунь на этот раз оказался не так глубок, а прибрежная полоса верхнего Кабдосского озера не так болотиста, как прежде. К вечеру мы достигли устья Каратыра, откуда мне предстояло сделать разъезд для исследования его истоков. 1 августа. Досадная ненастье вынудила нас сделать дневку. Тяжелые тучи закрывали собою верховье Каратыра и сваливались к нам с запада из-за хребта. Только около полудня на полчаса открылось солнце, что дало возможность сделать определение широты и меридиана. После полудня опять полил дождь. Дурная погода создавала дурное настроение. Говорили между собой мало, а если и говорили, то больше всего о близком возвращении в Россию, удобствах культурной жизни и тому подобное. 2 августа. Наконец судьба сжалилась над нами. Нас встретило безоблачное утро. Спешно собрались и, сделав распоряжение каравану, чтобы он уже без меня продвинулся вверх по Каратыру, верст 20 до устья речки Талклы, я сам с 2 молодыми спутниками спешно выехал вперед, надеясь к вечеру достигнуть истоков Каратыра. Перейдя удобным бродом на левый берег реки, мы быстро продвигались вперед по торной тропе. Миновали верхнее малое озеро и вступили в более тесную суровую долину. Главный хребет по мере нашего движения все вырастает и часто серебрится снегами. Лиственничный лес редеет, а полоса альпийских кустарников все более и более бросается в глаза причудливыми узорами полярной березки, принявшей красноватый оттенок от первых осенних морозов. Верст через 10 мы подошли к левому истоку – Карундыку. Это название некоторыми авторами удерживается для всей реки, вплоть до ее впадения в озеро. Карундык свергается из скалистого ущелья целым рядом водопадов, а потом стремится многочисленными каскадами среди крупных камней размытых морен и тем вполне оправдывает свое название. Брод через Карундык, несмотря на небольшую глубину протоков, очень неприятен. Крупные камни, наваленные в беспорядке, чрезвычайно скользки. Лошади, срываясь с них, шатаются всем корпусом и не сразу находят твердую опору, куда бы можно было уверенно поставить ноги. Желая посмотреть исток Карундыка, я поднялся крутым склоном вдоль ущелья и увидел там довольно обширную, заваленную моренами котловину, у северного конца которой в тесном ущелье залегает небольшой ледник, откуда и вытекает Карундык. Ледник немного забеляет воду реки. Спустившись с котловины к берегу Каратыра, мы продолжали путь вверх по его левому берегу. Русло реки очень разнообразно. Она то идет сливами, потоками по каменистому руслу, то образует небольшие озерки с тихим течением. Хребет Алтая состоит из ряда острых снежных вершин с глубокими вырезками между ними, и здесь хребет прорезан ущельями гораздо чаще, чем в районе Дейнгола и Кабдосских озер. В час дня мы прошли вырезку хребта, откуда стекает речка Талклы. Здесь мы должны были через несколько дней перевалить всем караваном на западную сторону главного хребта. Тропа вообще довольно удобна, но лишь до левого притока реки, который сливается блестящими каскадами по гладкой, почти вертикальной гранитной стене. Мы пропустили едва заметную тропу к броду на правый берег и продолжали путь левой стороной. Выше каскадов начались наши мучения в каменном болоте, густо поросшем кустами тальника и полярной березки. Вся береговая полоса и некрутой склон состоят из топкой грязи, в которой навалены крупные угловатые камни. Кое-где по топе бегут ручейки. Тропа потерялась. Лошади проваливаются по брюхо, выворачивают ноги, а камни испуганно вырываются и вновь тонут, если не выберутся на камень. Кустарники закрывают неверную почву, и ехать приходится наугад. Порой лошадь совсем отказывается идти, несмотря на удары на гайки, или, рванувшись вперед, валится вместе с всадником на бок. Так мы пробивались часа два на протяжении какой-нибудь версты полутора, а как оказалось потом, что на противоположной стороне Каратыра имеется хорошая, плотная, хотя и слабо намеченная тропа. Наконец нам удалось пробиться к берегу реки и перебрести на правую сторону, где долина завалена ступенью старых морен, загородившей небольшое озеро. Нужно было сделать объезд крутым косогором, и в 5 часов мы встали на поросшей травой средней моренной гриве, по обе стороны которой стекают 2 приблизительно одинаковых потока в озеро. Мы были вблизи истоков Каратыра, но дождь, падавший без перерыва, не давал хорошо рассмотреть их, и исследование пришлось отложить на завтра. Я с коллегами устроился в палатке, а проводники под громадным нависшим валуном, который совершенно защищал от дождя. Высота стана 2545 метров. 3 августа. Ночью дождь. Утро сомнительное. На вершинах развиваются облака, надеясь, что их снесет ветром. Вместе с дочерью и студентом Обручевым отправляюсь пешком вверх по моренной гриве между истоками, зарывшимися в глубоких логах. Через час нетрудного подъема мы вышли на плоский взлобок, откуда хорошо были видны оба истока Каратыра, Черной Кобда. На высоте 2835 метров я отложил базис и принялся за съемку истоков теодолитом. К востоку от базиса раскинулась широкая котловина, загороженная с 3 сторон скалистыми вершинами с крутыми склонами. Особенно неприступна группа остроконечных вершин у южного конца котловины. Здесь, на северном склоне двухконечной вершины и соседней с ней из крутого снежного поля, образуется небольшой ледник, окаймленный мореной. Из него вытекает ручей, и, обтекая скалистый массив с запада, образует небольшое голубое озеро. По выходе из него он загибается на юг, глубоким логом стремится ко второму озеру, куда впадают оба истока. Таким образом, восточный исток Каратыра в своем течении описывает полный крюк. Он пополняется еще из ключей других склонов, ограждающих котловину. С восточной стороны котловины вершины ниже, и между ними образуется седловина, ведущая в верховье соседней с востока Аксу, Белой Кобда. У северо-восточного конца склон хребта довольно пологий, и мне кажется, по нему можно выбраться и на самый хребет, чтобы заглянуть в Аксу. С северной стороны котловины хребет образует одну бесснежную гранитную вершину с очень крутым рассыпающимся склоном. Все вершины хребта, загораживающего котловину, достигают 3350-3450 метров высоты. В западном истоке Каратыра также поднимается несколько вершин, но они расположены не так правильно и возвышаются отдельными группами. Особенное внимание обращает двойная вершина, состоящая из острой пирамиды с северной стороны и плоского купола с южной. Седло между ними заполнено снежными полями с востока и запада. Восточное поле немного оледенело и окаймлено мореной. С этой вершины и других, поставленных глубже, начинается западный исток Каратыра. Высота двойной вершины достигает 3365 метров. Между хребтами восточной и западной стороны истоков прямо на северо-запад от базиса открывается широкое седло 2900 метров. Оно находилось немного больше версты от базиса, и я решил выяснить, куда оно ведет. Отправив своих молодых спутников вниз к палатке, я с одним проводником предпринял восхождение на хребет восточнее седла. Я поднимался довольно пологими, хорошо выглаженными ледником гранитными скалами и скоро достиг водораздела. За седлом открывалась долина, которая падала уже в другую сторону, к северо-западу, и в верстах в 10 от седла загибалась на запад. С обеих сторон она обставлена хребтами с острыми, частью снежными вершинами. В глубине ее у поворота на запад появляется лес. У самого седла голубило небольшое озерко, из которого направлялась небольшая речка, подкрепляемая боковыми ручьями. Чтобы лучше рассмотреть новую долину, я поднялся к востоку по гребню гранитного хребта до первой сопки, имеющей высоту 3150 метров. Я увидел еще более глубокие части долины, дальние остроконечные горы правой стороны и пришел к заключению, что передо мной открывается один из истоков монгольского Канаса. Исследованиями 1909 года это окончательно подтверждено и дополнено важными фактами. По западную сторону этого истока Канаса на хребте выделяются несколько снежных вершин с ледником средних размеров. Я относил этот ледник также к системе Канаса, но потом оказалось, что вероятнее относить его к системе реки Сом. Осмотрев сверху еще раз котловину восточного истока Каратыра и послушав пение уларов, я начал очень круто спускаться в Каратыр. Мне приходилось обходить отвесные стены и осторожно спускаться по крутым россыпям, рискуя обрушиться вниз вместе с каменным обвалом. Наконец мы были внизу и быстро дошли до нашей палатки. Таковы истоки Черной Кобда, которые когда-то представляли сплошное дно ледника, занимавшего всю долину до Кобдосских озер включительно, а может быть и еще дальше. Мне нужно было бы остаться еще здесь на день, на два, но приехал уренхаец Жан и, указывая на начинающиеся ненасти, торопил спускаться вниз. Барометры упали и тоже не предвещали хорошего. Горы все гуще обкладывались тяжелыми облаками. Пришлось согласиться и отправиться к оставленному каравану. Теперь мы уже не пошли в каменное болото левой стороны Каратыра, а держались гривы правой стороны. Через час езды, уже в сумерки, мы достигли котловины с правой, западной стороны от Каратыра. Отсюда вытекает значительный правый приток, берущийся из небольшого ледника. Близ его устья и ниже описанных каскадов левого притока мы перебрели на левый берег. Через 3 часа быстрого хода, уже в полной темноте, мы добрались до палаток, расположенных против долины и перевала Толклы. 4 августа. Я проснулся в 5 часов утра, когда было еще совершенно темно, и прислушался к мягкому шелесту чего-то падающего на полотно палатки. Выйдя наружу, я увидел совершенно зимний ландшафт. Все склоны и дно долины были покрыты слоем снега местами до полуаршина толщины. Только извилистая полоса реки чернела среди сплошного белого покрова. Палатки провисли под тяжестью сырого снега, и потребовалась немедленная очистка, чтобы они не легли. Утро было совершенно ясное, и блеск снега слепил глаза хуже, чем на леднике. Двигаться на перевал было бы безрассудством, так как тропа из-под снега не видна, а перевал Толклы обещал быть серьезным. Пришлось переждать, пока хоть немного растает снег. В 11 часов проводники направились искать брод и нашли его только через час. После глубокого и каменистого брода нужно было на правом берегу отыскать едва приметную тропу среди плотной заросли полярной березки. И здесь выручил жаб, который долго носился вверх и вниз по заросшему склону. Подъем оказался весьма удобным по тропе, вьющейся между гранитными валунами и кустами кораллово-красной березки. Мы держались с левой стороны речки Толклы и скоро подошли к каскадам, которые она образует при выходе из довольно большого озера. Озеро достигает 1,5 вёрст длины. С обеих сторон она обставлена крупными гранитными стенами, которые выше переходят в конические вершины. Большая часть склона еще была покрыта свежим снегом, и лишь у самого берега начали обтаивать или крупные камни, или такие же красные кусты березки. Тропа привела к северному берегу озера и здесь потерялась, так как вся неширокая полоса между водой и гранитной стеной была завалена целым хаосом крупных камней. Проводник Жаб по каким-то признакам довольно уверенно вел с одного камня на другой. Между камнями нередко встречались топи. Путь этим каменным болотом крайне труден, и вьючные лошади, несмотря на всю осторожность проводников, несколько раз падали на бок, но все пока обходилось сравнительно благополучно. Только у верхнего конца озера лошадь Благовещенского сделала неудачный прыжок с одного камня на другой и полетела кубарем. Всадник ударился грудью о камень так сильно, что в течение 30 минут не мог вздохнуть. Боль в груди не оставляла его в течение целой недели, и нужно только порадоваться, что это падение обошлось ему сравнительно дешево. Выше озера мы поднялись немного вдоль протока и обогнули слева 2-е, меньшее озеро. Еще небольшой подъем, и мы очутились в тесном цирке, запертом со всех сторон неприступными стенами. Напрасно мы напрягали глаза и изощряли наблюдательность, чтобы найти хоть некоторое подобие выхода. Но Жаб очень уверенно шел по направлению к леднику, который залегал в глубине цирка и, казалось, выходил в нашу долину. Хотя он был на этом пути в первый раз, но умел находить тропу даже под снегом. Около 3 часов дня мы подошли к стене ледника и тут же увидели боковую тесную долину, которая падала между крутыми склонами в юго-западном направлении в глубокую долину реки Ком. При ближайшем осмотре оказалось, что ледник дает речку в ту же сторону. Очевидно, современный небольшой ледник представляет собою ничтожный остаток крупного когда-то ледника, который сползал в оба ущелья хребта, западное и восточное, и, следовательно, принадлежал к типу перевесных ледников. Высота перевала – 2946 метров. Спуск с перевала сначала был не крут, но часто попадались топи. Долина, сжатая гранитными стенами, местами перегорожена высокими моренами, и один спуск с высокой крутой ступени был очень неудобен. С обеих сторон, и особенно с левой, склоны разорваны тесными ущельями, из глубины которых с шумом стремятся боковые притоки, отчего река ниже гранитной ступени делается довольно полноводной. Долина реки имеет характерную форму выпаханного ледникового русла и в настоящее время представляет почти сплошное топкое болото, ярко зеленеющее сочными зарослями травы. Сочная альпийская прерия имеет тот же растительный состав, что и на русском Алтае. Часов в 5 мы встретили первые группы лиственниц, а в 6 часов остановились на сухом пригорке над шумящей рекой под крупным однобоким изуродованным кедром. Впереди прорезалась глубокая долина Кома, густо поросшая хвойным лесом, над которым громоздились остроконечные снежные вершины главного хребта. С переходом на юго-западную сторону, как и нужно было ожидать, общий характер ландшафта резко изменился. Склоны зазеленели высоким альпийским лугом, над которым запестрели бабочки, а в траве затрещали кузнечики, в лесу запели птицы. Несмотря на высоту нашего стана в 2435 метров, было по-летнему тепло, и все переоделись в легкое платье. Небо было безоблачно, очевидно, холодная и дождливая погода закончилась, а тут еще сознание, что трудный перевал позади, и у всех создалось веселое праздничное настроение. 5 августа. Безоблачное утро. Нам предстояло дня три спускаться долиной реки Кум, чтобы потом перевалить в долину Канаса, около нижнего большого озера. Оставив лагерь у границы леса, мы перешли вброд реку Талклы, ниже небольшого озерного расширения, и около часа шли крутым косогором правой стороны, часто болотистым. Дальше наша долина дает крутую ступень, с которой открывается вид на два остальных истока Кома. Средний приходит с северо-востока от перевала Ком, того самого, который приводит к устью реки Каратыр у верхнего Кабдосского озера. Второй восточный исток приходит также из высокой долины, из-под снежных конических вершин. Все три потока, и в том числе Талклы, сначала протекают в верхних долинах, а потом свергаются каскадами и водопадами в нижнюю долину Кома, сливаясь почти в одном месте. Река Талклы образует сначала верхний водопад в трубе из гранитных валунов. Немного ниже поток образует целый ряд крутых каскадов, один под другим. Они особенно красиво оттеняются густой зарослью хвойного леса, к которому ниже прибавляются березы и осина. Спуск идет немного правее водопада обрывистыми скалами, а вдоль каскадов крутым лесистым склоном, поросшим высокой прерией. Скоро мы спустились в нижнюю долину, где из трех истоков собирается Ком. По количеству воды он больше синего Иртыша у реки Арачи. Абсолютная высота места здесь всего 1875 метров. Следовательно, высота ступеней из Талклы около 600 метров. Вся долина Кома поросла густым лесом из кедра, лиственницы, ели, пихты, березы и осины. Есть гари, особенно на противоположном левом берегу. Тропа проходит у самого берега густыми и сырыми зарослями леса и кустарников и лишь иногда выходит на открытые сухие террасы, но никакого подобия каменным болотам, конечно, нет. В 6 часов вечера мы встали на ночевку, не дойдя несколько верст до впадения правого притока Сома. Высота стана 1655 метров. Вечер был теплый, появились комары. Ком в этом месте так богат водой, что ни о каком броде и думать нечего. 6 августа. В верстах в пяти мы удобной дорогой подошли к устью Сома, где образуется широкая долина, поросшая караганой и таволошкой. Брод в полуверсте от устья. Сом немного уже Кома, но не глубок. Течение спокойное, дно покрыто мелкой галькой. Поэтому брод довольно удобен. Вода Сома с голубовато-мутным оттенком от ледниковой мути. Кому впадение Сома и ниже стремится с шумом по руслу, заваленному камнями, около которых образуются высокие пенистые бугры. Тропа удобнее пролегает преимущественно высокими террасами и косогором. В верстах в пяти от Сома тропа раздваивается. Одна идет по-прежнему вниз по долине Кома, а вторая круто поднимается на склон и хребет правой стороны. Проводник объявил, что второй путь короче, если ехать в Канас, но он много труднее. Он проходит через верховье реки Эмигейты, спуск в которую так крут, что иногда убиваются лошади. Мы взяли дорогу по Кому, но в этот день проехали недалеко, так как в верстах в четырех дальше натолкнулись на серьезное препятствие в виде его правого притока Эмигейты. Эта речка выходит из тесного ущелья с вертикальными, скалистыми стенами, и хотя перед устьем раздваивается островом, заросшим лесом, но так полноводно, что первую протоку еще можно было бы как-нибудь перебрести, а вторая для вьючных лошадей совершенно непроходима. Говорили, что раньше здесь киргизы построили мост, но его снесло течением без остатка. Был всего час дня, но пришлось остановиться. Обидно было бы подмочить или даже потерять коллекции всего лета чуть не в конце путешествия. Единственным утешением было необыкновенное обилие спелой клубники по крутому склону, падающему к реке. Кому впадение Эмигейты и особенно выше ее представляет сплошную пену, которая с ревом проносится по каменистому руслу. Это самое живописное место, которое я видел вообще на бурном Коме. Мы спустились уже до высоты 1203 метров, и было совсем жарко. Решили советом подождать до утра, когда вода может убавиться, и на всякий случай сегодня же построить мост через второй проток. Так и сделали. Для моста нашли три крупных дерева и перекинули их через протоку. Попытка построить мост через первую протоку не увенчалась успехом, потому что все срубленные деревья уносились водой в Ком. Остаток дня отдыхали в тепле среди летних картин, и странно было вспоминать, что еще два дня тому назад мы дрогли от холода и строили снежную бабу из вновь выпавшего снега. 7 августа. К утру вода почти не сбыла, а Эмигейты по-прежнему шумела. Начали перевозку вещей сначала на остров через первую протоку, и хотя было глубоко, перевезли без подмочки. Через мост таскали вьюки на руках, и только к 11 часам все было на правом берегу. Отдых после усиленной работы и навьючивания заняли около 2 часов. Я осматривал Ком ниже впадения Мигейты. Бурная река здесь достигает уже 30 сажень ширины и в ямах между камнями до сажени глубины. Рев воды не умолкает. Он даже мешал спать последнюю ночь. Интересно смотреть, как под крупным камнем у бурного слива воды стоит таймень и блестит своими розовыми боками на ярком солнце, а рядом синеют харюзы. Они не боятся бешеного грохота реки, и испуганный человеком быстро переносится через стремнину в другую спокойную яму. Не могут подниматься они только через водопады. Почему я не поймал выше водопадов толклы ни одной рыбы? Вниз по Кому долина расширяется, а хребты делаются заметно ниже. Удобная тропа идет в стороне от реки лесными полянами среди веселых берез и осин с высокими зарослями травы и кустарников. Вообще получался ландшафт низких долин Алтая, во многом напоминающих окрестности Томска. Через 2 часа хода мы были в степном расширении долины Кома, близ впадения правого притока. Самырсын, Булакая, где раскинулось много киргизских аулов, которые уже собирались откочевывать на зимовке к подножию Саура. В ауле проживало несколько русских приказчиков, явившихся сюда за покупкой шерсти. На противоположной стороне за Комом протянулся невысокий хребет, за которым течет река Джикпелен, верстах в 10 ниже, тоже впадающая в Ком слева. Никакого второго Сома, как гласит 40-верстная карта пограничной полосы, здесь нет. Оставляя теплую долину, которая, вероятно, скоро увидит и земледелие, я направился вверх по лесной долине Самырсын-Булака, кедровой речке, чтобы ночевать в холодке. Подъем идет сначала крутым косогором, а потом тропа спускается на дно долины. Почти вся долина поросла лесом, сначала лиственным, а выше – хвойным. В верхней долине появляются и кедры. В 2 часах езды от Кома мы встали на ночь на лесной поляне. 8 августа мы достигли к вечеру Канасского озера. 2-часовой подъем вверх по реке Самырсын-Булак приводит на плоский водораздел с истоками знакомой уже нам реки Эмигейты, 2332 метра. На обширной площади, лежащей немного выше границы леса, и занятой плоскими логами с болотами, всюду сочный покров альпийского луга или заросли полярной березки всех оттенков, от апельсинового до кораллово-красного и фиолетового и других кустарников. На этом плато, в болотах и озерах и собирается река Эмигейты, уходящая в тесное ущелье. Плато и окружающие горы носят тоже название. Этим же именем зовут и вторую меньшую речку, которая течет отсюда на запад и впадает в Канас. При спуске с плато показались киргизские аулы. Из одного нам навстречу выехала шеренга в 10 киргизских всадников, и между ними уже весьма немолодой сын знаменитого Акурдая Аспана. Не дойдя до меня шагов 15, все как по команде спешились и приветствовали меня. Я тоже сошел с коня и отвечал приветствием. Потом мы все опять сели на коней, и меня повезли в богатый аул Аспана. При входе меня встретил сам Акурдай, бодрый, красивый старик с манерами благодушного вельможи. Начались обычные разговоры, сопровождаемые кумысом и чаем. Юрта Акурдая великолепно убрана дорогими коврами, сбруей и оружием, среди которого я видел хороший винчестер, револьверы и другое. Нашелся и порядочный бинокль, а у его жены и швейная машина. Погостив час времени и отказавшись от традиционного барана, я выехал дальше вниз по сочной лесистой долине и около 5 часов вечера среди сенокосов и посевов пшеницы спустился к нижнему концу великолепного Канасского озера. Нужно было переправиться на западный берег озера, так как бродов через Канас в это время года еще нет. Отыскали и немудрый перевоз, где было 2 небольшие долбленные лодки, но перевозчик был где-то на полевых работах. Развьючивали лошадей и по частям перевозили вьюки на противоположный берег. Озеро здесь не шире 250-300 сажень. Есть небольшое течение к Чумику, то есть к выходу Канаса из озера, и при переправе нужно наблюдать, чтобы лодку не унесло к Чумику, где может разбить о камни. Наши проводники оказались плохими мореплавателями, и потому переправой заведовал я со студентами. Все-таки провозились до темноты. Когда все вьюки были на том берегу, и проводники там же, выяснилось, что лошади в седлах остались привязанными на восточном берегу. Оставлять их без корма всю ночь было невозможно, и я приказал двум проводникам ехать на лодке к лошадям и ночевать там. Проводники боялись воды ночью и поехали не сразу, но и тут не вышло толку. Они не сумели поставить лодку в нужном направлении, ее понесло к Чумику. Проводники струсили, подняли крик и опять пристали к берегу. Тогда мы с Благовещенским усадили киргизов-проводников в лодку, сами перевезли их через озеро и сейчас же вернулись назад, правя на костер, разложенный у наших палаток, так как было уже совершенно темно. Этот случай еще раз показал, что лихие до дерзости на коне киргизы никуда не годятся на воде. 9 августа. До русской земли оставался небольшой день пути, поэтому я решил провести последний день за границей на таком дивном месте, как Канасское озеро, хорошо видное от нашего стана, расположенного на высокой террасе. Озеро вытянуто с севера на юг между двумя хребтами, склоны которых богато поросли лесом лиственниц. Северный конец озера загибается на восток, и из-за поворота его не видно. Склоны восточной стороны не особенно крутые, там проходит дорога в верховье реки Канас. На западной стороне в одном месте к воде подступают крутые скалы, и здесь проезда, кажется, нет. В средней части озера больше версты шириной, но отсюда в обе стороны суживается. Вода имеет бирюзово-голубой оттенок и слегка мутновато. Даже зеленые деревья в отражении в озере кажутся синими. Впрочем, от характера освещения цвет воды изменяется, переходя порой в зеленоватые тона. В нижней части озера не особенно глубоко, на значительном протяжении от берега видно дно, покрытое кое-где каменными плитами. Ближе к левому восточному берегу проходит более глубокая борозда, где дна уже не видно. Канас выходит из озера бурным сливом, Чумеком, до 30 сажень ширины и дальнейшим течением между высокими террасами весьма напоминает ком, но воды кажется поменьше. У выхода реки поднимаются высокие террасы. На их вертикальных обрывах видно, что сложены они из камней и белой глины, последние местами превалируют. Ниже озера с правой западной стороны тянется холмистая низменность с водой в ямах между буграми, затянутая травой. Весьма вероятно, что все это ледниковое образование, но если так, то у озера морены переслоены в террасы. Высота озера 1400 метров, и это, вероятно, самый низкий пункт, где можно видеть в Монгольском Алтае ледниковые образования. 10 августа. Выступили в 9,5 часов в западном направлении по долине небольшого ручья, впадающего в Канас. С южной стороны от тропы оставался горный массив Саргамыр, все склоны которого, кроме вершин, поросли густым лесом лиственниц. Выше леса протянулась красная полоса полярной березки, а над ней кое-где, по северной стороне, были видны снежные пятна. Массив Саргамыр занимает все пространство между Канасом и Аккабой. Через 2 часа хода мы достигли широкой седловины с болотом, откуда начинается столь же постепенный спуск к Аккабе, также по долине маленького ручья. Спуск по времени равен подъему. Перед Аккабой протянулись широкие степные террасы, на которых я встретил киргизов, откочевывающих к зимовкам в Сауре. Берега реки густо поросли широкой полосой леса, из-за которого не видно и реки. Здесь пришлось обождать отставший караван, и только в 3-м часу мы перебрели многоводную, совершенно белую Аккабу, достигающую 20 сажень ширины. Брод приводит прямо к 2 избушкам, где лишь недавно поселились 2 русские семьи. Около избушек устроены огороды, а в стороне есть покосы и пашни. Несколько ниже по реке есть палатки приказчиков Пустовалова. Итак, мы вступили на русскую землю. Русская изба, русская речь, кринки молока, ржаной хлеб, репа из огорода, вымытая рубаха на заборе. Одним словом, отечество. Примечание. С 11 по 13 августа экспедиция преодолела маршрут от границы по рекам Кара-Каба, Сырвенок, Мороленок и перевал Бурхат до поселка Катон-Карагай, где и закончила свои работы. Из Катон-Карагая путешественники выехали в село Малокрасноярское на Иртыше, где погрузились на пароход, доставивший их в Семипалатинск.